мы начали на, в конце прошлого урока, коснулись немножко, начали, раздели тему жертвоприношения Ицхака. Опять же, я не берусь за краткое время, которое у меня есть, эту тему описать и объяснить. Я хочу коснуться, так сказать, двух аспектов этого дела. Во-первых, то, что называется нашими мудрецами, это было величайшим испытанием Авраама. И как-то принято объяснять наших мудрецов, почему именно это, а не то, что выбросили в огонь. Потому что то, что человек готов жертвовать жизни ради своих убеждений, это не было таким уже уникальным достоинством. Жертвовал Бруно тоже за жертвенник костры. Тут жертвоприношение Ицхака, это была вещь гораздо более особая. Тут я скажу две вещи. Во-первых, это было полностью противоположно всему, во что верил и знал Авраам о правлении Всевышнего. Всю жизнь он убеждал народы мира, что жертвоприношение людьми – это не то, что угодно Всевышнему. Второе – это само повеление принести Ицхака в жертву. Это противоречило божественному обещанию, что из Ицхака все выйдет потомство. Далее, есть у нас в Талмуде четкое знание, что отец не убивает своего сына. То есть можно представить себе несколько понятий: любовь отца к сыну. Это есть она у каждого человека, даже не очень высокого, не очень глубокого. Знаете, представьте себе любовь Авраама к Ицхаку, ребенок родился ему 100 лет от любимой жены Сары. Ицхак был великим праведником, а не был просто, так сказать, ребенок. Это тот самый человек, который должен был продолжить дело Авраама после его смерти. Тоже еще Авраам пожертвовал всем. И вот Авраам, даже он называет его Авраама Вину. Даже имя его слово, то есть буквально Авраам наш отец. Даже имя его говорит, что он отец. Ав Авраам. Слово Ав это отец. То есть во всей квинтэссенции, то есть, короче говоря, сущность, личность Авраама, он был великий отец. Великий отец. Поэтому, потому что испытание было, насколько Авраам сумеет полностью побороть что собственное «я» использует волю Творца. В этом была самая тяжелая часть этого испытания. То есть мы уже упоминали, еще раз, что есть Всевышний нас сделал, создал нас прямым, и люди начали искать всякие расчеты, как выгодно, как менее выгодно. Это был грех первого человека. Вот в этом смысле Авраам сейчас, в этом испытании, он вышел из системы расчетов. Если бы были системы расчетов, он бы сказал себе, он мне Всевышний обещал, так сказать, что у меня Ицхака выйдет мне потомство. Значит, это было не пророчество Всевышнего, это было какое-то, так сказать, я знаю, сон на Эву. Это. То есть этот выход из Хешбонот Рабим, из всего расчетов, это было жертвоприношение Ицхака. О. Тут есть одна очень такая тонкая вещь. Тонкая вещь. Об этом пишет книга Шарей Вода, написана Рабин Йойну. Тут появляется разрешение Ицхака Айль. Баран, который бронит после этого. В чем смысл? В чем смысл этого? Смысл в том, что действительно Авраам, когда приносил жертву этого самого барана, он представлял себе, он этим кончил жертвоприношение Ицхака. Он еще, это было максимально быстро после того, как он не принял жертву Ицхака, прямо на месте. Он еще видел в состоянии, то есть, ну, трудно как-то объяснить состояние, когда он был весь был погружен в то, что он сейчас должен принести жертву своего единственного сына, великого сына, ради своего же Творца. И при этом не то, что его притупились его ощущения отца, наоборот. Он был 100% отцом, и свое отцовство он сейчас принесил жертву. И вот окончательно это завершилось в том, что принес, так сказать, жертву этого барана. Почему? Потому что даже говорят наши комментаторы, что он представлял себе, что вот сейчас я должен был зарезать Ицхака, думаю его разрезать, и так далее, все процессы, так сказать, жертвоприношения. Как будто сделали на Ицхаке. Тут что-то подумаю, вообще-то говоря, откуда взялось, какой корень этого, то, что Авраам выдержал это испытание. Когда слышал от Рамыша первое очень такое интересное замечание, что слово «нисайон», буквально по-русски «испытание», приходит слово «нес», «чудо». И сейчас называют испытанием малейшую, так сказать, помеху, когда человек возникает. Но мы знаем из наших мудрецов, что Авраам с его тяжелейшей жизнью, он называет, что он выжил только 10 испытаний. Когда Давид Амелех захотел, чтобы Всевышнего называли Элокей Давид, сказал ему Всевышний, тебе это не подобает. Почему? Потому что Авраама я испытал, его тебя нет. Кто-то немножко знает жизнь Давида, это называется не испытал. Сказал всего Давид, испытай меня. Тогда Всевышний испытал его историю с Батшевой. И тут Давид не выдержал испытания. Короче говоря, испытание изменится то, что говорится, да, в смысле реально это испытание невозможно было выдержать. Невозможно было выдержать. Это нес. Что был нес? Что да делал Авраам? Я вам скажу вот одну вещь. Это, безусловно, не мне об этом говорить. Это вещи очень высокие, глубокие. Но то дано нам. И мы можем сразу как-то их понимать. Конечно, думая и напоминая себе постоянно, что мы имеем дело здесь с людьми, которые на 1000 уровней выше нас. 1000 уровней. Не на 1, не на 2, на 1000. О. Упоминается в Масехет Санедрин, что когда Сатан пытался мешать Аврааму идти, принесли Ицхака в жертву, его ответ был «Они бы тумелых, я своей целостностью, слово там, целно, ибо ему буду идти». То есть тут было нечто, которое сделало себя цельным в исполнении воли Творца. Цельным. Вроде бы казалось бы, то, что написано в Талмуде. Здесь в Хумыше написана вещь другая. Я вам приведу. У меня была дискуссия такая. Интересно такое. Я не знаю, что правда или неправда, сейчас это не важно. Когда умер Ицхак Зильбер, и меня просили не с кем стать говорить о нем, хотя, безусловно, не достоин был говорить о нем. Вот. И была такая тема. То есть Ицхак Зильбер, когда был в лагерях и так далее, он делал вещи, которые что-то по закону он делать быть не обязан. Делать быть не обязан. Даже более того, ситуация, которая, да, я думаю, что была на грани опасности для жизни, которая мог позволить себе вести себя не более, облегчить себе жизнь. Я утверждал, что источник этого, всего этого, это величайшая любовь к Творцу. И я как-то говорил об этом с зятем Рабица Авраамом Куперманом. Он сказал, что он разговаривал с Рабицем, и он сказал ему еще что-то другое. Сказал такую вещь, что если я начну уступать в чем-то, то я уступлю во всем. Если начнешь уступать, то уступишь во всем. Тут говорят по-русски, или пан, или пропал. Пан, или пропал. Я допускаю, что оба правы. Была этот вопрос страха. Отступить чего-то, что за первым шагом делаешь второй, и где-то кончается непонятно. Но я уверен, что была там также, так сказать, величайшая любовь к Творцу, которая мне это с ней грабится, есть несколько мест, немножко открывают секрет этой любви к Творцу, который, не знаю, все ли их увидели, но сейчас не на нашей теме. Есть, что говорит Всевышний после этого произношения Ицхака Аврома? Говорит так, «Ата ядатыки ере элокимата». Теперь я знаю, что ты человек богобоязненный. Богобоязненный. Что здесь сказано? Что сейчас Всевышний увидел? Раскрылась сейчас в Авраме его сила богобоязненности. То есть, вроде бы, может быть, это иначе. Великая ли любовь к Творцу победила любовь к сыну и все прочее. Тут сказано не так. Сейчас я увидел твою богобоязненность. Видим тут великую силу истинной боязни Бога, когда заставляет нас делать вещи, которые без этого делать, не могли, делать бы не могли. Безусловно, испытание Авраама в том, что он полноценно исполнил волю Творца. Но источник исполнения был в том, это страх от него отступиться. Страх от него отступиться. Если немножко коснемся этого более широко, то вообще это понятие Ират Шамай, это, думаю, что это основа, на которой держится все. Держится все. Как сказано, Хумаш Дворим, Всевышний от нас требует как бы только богобоязненности. Дальше приводится еще несколько вещей, и любви, и специальные заповеди и так далее, еще и только богобоязненности, что из этого исходит все. Когда мы говорим о греховности Амалека, мы говорим «Вло ира Элоким», «Не боялся Бога», «Не боялся Бога». Когда мы говорим, почему Авраам сказал Саре, что она сказала, что она его сестра, когда они были в Эрец Плештим, в Мелаха. Спросил Мелах, почему мне, так сказать, такую мне свинью посылали? Почему? Говорит, что в этом месте нет богобоязненности, меня убьют за мою жену. Нет богобоязненности. О. это имеет очень, так сказать, принципиальный корень, эта вещь. Мы об этом не говорили, говорили мало. Раши приводит в начале Брейшис, что Всевышний задумал построить мир на Мидас Адин по строгому, строжайшему суду, и видел, что не может существовать без Мидата Рахамим, милосердия, поэтому присоединил к строжайшему суду милосердия. Это вещи известные. Это очень странно. Почему должен быть такой строжайший суд? Потому что раньше суд это не то основное качество Творца. Но качество, которое мы да постигаем, самое высокое, это творение добра, а не суд. Вот суд это вообще считается, так сказать, нечто, ну, граничит, то, что граничит со злом. Поэтому быть, я бы сказал так, посланником божественного наказания, это не достоинство. Не достоинство. Надо сказать, дать заповеди и дать величайшее вознаграждение. Зачем надо вообще, зачем нужен был суд? Зачем суд? Я вам скажу в двух словах. Если бы не страх суда, ничего бы не произошло. То есть человек, я говорю просто, как вы видите сегодня человека, когда человек хотел поднять на какие-то большие дела, но знать, что от этого зависит его жизнь. Когда человек знает, что от этого зависит его жизнь, он делает вещи, которые он не может делать в смысле реально обычно. И это, по большому счету, это основа творения человека, основа всей Торы. А я сегодня не буду говорить правильно, неправильно, может, кому-то там нужно, кому-то помогает. Часто, так сказать, представляют людям со стороны иудейства как такое красивый, хороший быт, красиво, приятно покушать, попить. Семьи красивые получаются. Все правильно. Это не ложь. Тому в руки то больше. Человек должен почувствовать то, что вести в пути Бога, это вкусно и хорошо. Вкусно и хорошо. Но по большому счету не на этом строится наша жизнь. Это здание правильное, что действительно. То Всевышний хочет там добра и максимального и так далее. Но наша жизнь строится в том, что мы говорим ежедневно Криат Шма. Что мы говорим Криат Шма, который параше, что если будешь вспоминать Тору, будет с тобой наставление. А если не будешь, то ты проклятие. Казалось бы, это вторая глава Криат Шма, она называется у нас в Талмуде Каблат Оль Мицвот, принятие бремени исполнения заповеди. Какое к этому отношение все эти вот обещания? Как слышал Рабби Шапиро, очень четкое определение по этому поводу. Исполнение Торы – это не добровольно, это вещь недобровольная. Это зависит сама наша жизнь. То есть Ират Шамаем означает, мы знаем, что наша жизнь зависит, если мы идем по воле Творца, у нас есть жизнь. Если мы не идем, то у нас нет жизни. Это означает, короче говоря, словами нашего стиха «Хаим берацоно». Жизнь зависит от исполнения воли. Если ты отходишь от его воли, значит, ты от себя отрезаешь от жизни. Все понятие милосердия означает, что хотят из себя даже в какой-то момент отрезал его воли, он должен был на месте умереть, так нет жизни без его воли. Но дал Всевышний, дал, так сказать, возможность, называется сегодня реанимация такая некоторая, чтобы мог немножко посуществовать, даже когда отошел от воли, с тем, чтобы пришел в чувство и начать жить иначе. И это основа Ират Шамаим. Знать, что отход от воли Всевышнего – это смерть. Это смерть. И поэтому мы видим, что как Тора определяет величайших грешников, как Амалек, Ло Ира Элоким, не боящийся Бога. Величайший праведник Авраам, чем было, так сказать, его вершина его величия в испытании, а то я датыки рай лукимат. То есть, короче говоря, помню хорошо, было 22 года тому назад, Рабин Цин Зильбер и я, мы были вместе с Рабаном Лейб Штейманом. Рабин Рабан Лейб тогда был еще более доступен, чем сегодня. Мы с ним, ну, довольно много, сейчас полтора обсуждали всякие, так сказать, наши русские дела, чтобы нам следующую вещь о том, как заниматься с учениками. Говорит, во-первых, должны быть и Рей Шамай, чтобы быть богобоязненны, а потом уже ламданим, глубоко понимающий Талмуд. Только одна проблема, то, что у меня нету, там я трудно передать другим. Вот, ну, вопрос другой сейчас. И тут еще одна вещь, которую надо хорошо знать. Говорится в Талмуде, что все в руках Всевышнего, кроме Ирад Шамай. Что это означает? Что человеку дано много, но и способностей, и красота, силы. То, называется, то, что приходит от того, что называется Мазаль. Одна вещь зависит от всего. Это Ирад Шамай. От него самого это Ирад Шамай. Ирад Шамай, у человека нет естественного Ирад Шамай. Он должен обрести ее сам. И на этом, как мы уже упомянули место из книги из Хумаш Дворим, надо построить все его служение Творцу. Хочу привести. Был вот. Нас еще, когда шли слухи об очень великом человеке в богобоязненности, это был рав Ицхак Зев Соловейчик, рав Бриск. Вот. Самые тяжелейшие периоды в его жизни, он пережил катастрофу, пережил бегство из оккупированной немцами Варшавы и так далее, и так далее. И пытались обсуждать, что происходит и так далее. И меня интересует, говорит, то, что можно, то, что нельзя. Не отступить от воли Творца. Как я здесь уже упоминал, в другом уроке, рав Ицхак Зев Соловейчик был известен тому, как он волновался и опасался нарушить закон, даже очень отдаленные опасения, или не исполнить какую-то заповедь полноценно. Это было состояние, так сказать, очень напряженное у него. Как бы спросил один человек, вот рав всегда все исполняет, не нарушает. Так почему надо постоянно бояться? Уже как-то уже вещь проверенная. Сказал, давайте я тебе объясню на примере. Ты спишь на кровати без перил, без загородки. Ты боишься упасть на пол. Говорит, нет, не боюсь. А если твою кровать поставили возле обрыва 100-метрового, ты бы там боялся, ты там спал бы или нет? Не спал бы. Почему? Ты же не падаешь. Ты же не падаешь. Вот у меня, у тебя, говорит, опасность нарушения закона Торы, это как спать на кровати на полу. Ты говоришь, упадешь, только упадешь немножко. Нечего бояться. А у меня как спать возле обрыва. О. Идемте дальше. Мы начинаем с нашей главы Хаей Сара. Смерти Сары. Говорит нам Раши, что смерть Сары была связана с жертвоприношением Ицхака, потому что он слышал, что взяли Ицхака на жертвоприношение и оставила ее душа. Короче говоря, Майсе Сотан, то, что Сатан сообщил ей об этом, сработало. Приводится в другом месте очень интересная вещь. Сара по тем временам умерла молодой. Сравнительно молодой. Она не просто умерла, она была наказана. За что? За что? Говорится, что когда она отдала Аврааму Агарь, и Агарь стала относиться к ней пренебрежительно, она пришла к Аврааму, сказала «Хамаси Аллах», то есть буквально, не буквально, а моя обида она на тебе. «Ишпот ашеба нейровидах», пусть Всевышний между нами рассудит. Ну, она была доказана за это. Почему? Есть тут одна очень важная идея. Приводится в Талмуде, в детский местах, сейчас Мсехет Рош Шана, в частности, что человек, который просит суда на кого-то, это причина, это опасно для него самого. Опасно для него самого. То же самое, когда человек проходит под нависшей стене, которая грозится упасть, это опасно для него, в том смысле, что, да, может быть, стена бы там так бы не упала, так он проходит под ней, она упадет. Почему? Есть, когда человек просит суда на кого-то другого, это означает, что он считает, что он на божественном суде, это пройдет. А вот он в другой, он не растут. Так это что-то вызывает. Что-то вызывает. Вызывает то, что проверяют его. А ты на самом деле готов, достоин перед Божественным судом или нет? Сара просила Всевышнего суда над Авраамом. Почему? Потому что он был причиной того, что ее Народная рабыня Агарь, когда стала женой Авраама, пренебрегала ее. Ты просишь сюда Всевышнего над Авраамом, чтобы он между нами рассудил. Так Всевышний проверяет Сару. И она умирает первым. Чему это говорю? Есть в книге Месата Шарим, в первых главах, так сказать, осторожности, там приводит несколько мест о строгости Божественного суда. То есть эта строгость Божественного суда – это та самая причина для нас немножко проснуться к истинной богобоязненности. Я же говорю просто даже на низком уровне, боязнь наказания. Он приводит несколько мест обоязни наказания, о том, как, опять же, кстати, наших глав, как были наказаны потомки Авраама, потому что он, сказать, как бы неполноценно доверил Всевышнему обещание Эрец-Исраэль и так далее. И эта вещь, которая, понимаете, в нашей жизни есть нечто, которое очень, скажем так, мешает богобоязненности. Есть, пишет Месата Шарим, есть одно оружие. Есть у нас такая самооборона против богобоязненности. Она называется, на свой кодыш, лейцанут. Лейцанут. Это насмешка. Как известно, то есть, как сказал, сказать, Рамхаль, одной насмешкой человек может сбросить в себя десятки порицаний и наставлений. Мы живем в мире, который весь живет вокруг насмешки. Называется, сейчас это неправильно, чувством юмора. Чувство юмора – вещь хорошая. Просто как это применять? Это не причина относиться к жизни несерьезно. И это вопрос, надо просто нам впитать в себя это, что жизнь моя вещь серьезная. Хочу кончить эту тему чем-то хорошим. Мы видим, что когда человек просит до другого суда, то он оказывается первым. Просто когда человек молится о другом, и на его молитву, то есть, если ему само это нужно, то, что ему нужно, ему отвечают первым. То есть говорится, что Авраам молился в Авимелеха, чтобы там раскрылись их отверстия, все роды и так далее. И он первым был отвечен, после этого Авраам и Сара родили. Еще интересно, казалось бы, было много причин, что Авраам и Сара были, был родился Ицхак. Но что было завершающим, так сказать, фактором? Молитва о другом. Молитва о другом. И надо немножко эту вещь как-то впитать это. К сожалению, то, что я знаю, сейчас в многих местах живут настолько разрознены друг от друга, настолько наплевать друг на друга. Немножко мы думали больше других, молиться других. Как мы бы достоились больше и лучше божественного проведения? Еще одна очень принципиальная тема, хочу коснуться сегодня. Несколько минут. Вообще, глава Хаисара начинается приобретение нашими отцами, нашим народом земли в Эрец-Исраэль. Авраам Авину приобретает Марат Махпела в Хевроне. Есть одна такая тонкая вещь, которая, ну, не так просто не говорить по многим причинам. То есть есть святость святой земли, которая, к сожалению, это понятие сильно испачкали дешевым национализмом. Поэтому говорить о святости нашей святой земли, это могут меня сразу подозревать в каком-нибудь оттенках религиозного национализма. А с другой стороны, видимо, вещь совершенно поразительная. Хумаш Брейшит во многом стоит на чем? На обещании нашим отцам, нашему народу святой земли. Казалось бы, в мире мало, так сказать, красивых мест, красивых, богатых и так далее. Есть места очень красивые, хорошие, и богатые, и совсем. В чем, так сказать, величие этого обещания святой земли? В чем величие этого приобретения святой земли? Это хорошо лишь понять. Об этом говорит Рабшим Шурпинку в своей книге «Тиферет ха-Тора» на Хумаш. Мы этот кусок перевели, издали когда-то. Ну, напомню, кто-то читал когда-то, многие не читали. Короче, смысл Святой Земли, как я это помню, как я это понимаю, то сказано в Хумаш Дворим, как «Эйнея Шема Лукеха Бамер» Адагрэдэшэм. Это место, которое Всевышний наблюдает. Это место, которое отличается близостью к Всевышнему. Это место, где проявляется Всевышний более ясно, более видно, а не через, Всевышний правит не через, называется, «Сэрэй Умот» правителей народов. Это место, которое приготовлено заранее как место для храма, как место, когда в этом месте проявится открытое, проявившееся больше, чем в другом месте. Вильнинский Гон пишет, что величие чудо Пурима, в чем? В том, что это было чудо не в Эрец-Исраэль. Ханукальное чудо – это не такое большое чудо, потому что это было Эрец-Исраэль, это был Иерусалим, это был храм. Но вот чудо не в Эрец-Исраэль – это вещь особо. Почему? Что чудо проявляет, все видит в чуде. Что в этом месте присутствует божественное направление более высокое, чем то, что называется Дерех Атева, путь земли, чем естественное направление. Оно где-то близко Всевышнему. Поэтому в храме были постоянные чудеса. Постоянные, как это показывает Пиркей Авот и Масехет Йома. И в этом отношении Святая Земля – это место, где более оно как бы приготовлено с тем, чтобы в этом месте был более близок, были более близки к Всевышнему. И поэтому наши заповеди имеют здесь больше вес, как это приводится в Раши, в Рамбане, в двух местах. Есть только одно маленькое «но». А там пишет великая книга современника Аризаля, книга «Сефер Харадим», буквально по-русский перевод, книга трепещущих. Он пишет там, что он пишет там очень много достоинства Харитисроэль, о важности прихода сюда. Но только одна вещь. Те, кто думает, что может прийти сюда, жить, как будто бы не живут не в Харитисроэль, они понимают, что пришли в царский дворец, ведут себя легкомысленно и так далее, и так далее. То их пусть не думают, что они после смерти останутся. Их оттуда выбросят отсюда. Сказано об Эрцисроэль великие вещи, что человек, кто учит Тору в Эрцисроэль, он равноценен двум, которые учатся за границей. А тот, кто приехал из-за границы учить Тору в Эрец Исраэль, он равноценен двум, которые здесь родились. Но опять же, и то, и другое это достоинство Эрец Исраэль. Кончим на сегодня.